Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троице-Сергиевой Лавры.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. В эфире 649-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Во вторник Святая Церковь совершит память святых архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Нашу сегодняшнюю программу открывает проповедь на этот праздник смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Ильи Рейзмера. Затем вас ждет очередной фрагмент из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата «Живите во славу Божию» по письмам схиигумена Митрофана Микинина. В этом году исполнилось 140 лет со дня рождения святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексия I Симанского. Мы открываем цикл передач «Воспоминаний о преснопамятном святейшем патриархе Алексии», близко знавшего его первого регента и основателя патриаршего хора Кафедрального собора Храма Христа Спасителя Николая Сергеевича Георгиевского. Сегодня прозвучит первая передача из этого цикла. Литературная страничка завершает нашу сегодняшнюю программу. Екатерина Краснобаева продолжает знакомить вас со страницами книги Еликониды Зенковой «Кресту твоему поклоняемся, Владыка». Напомню, этой книгой поделилась с нами преснопамятная монахиня Сергия в миру Галина Александровна Пыльнева.
Thank you.
Нашу программу открывает слово смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандрита Илии Рейзмера, в праздник архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Во вторник Святая Церковь совершает это молитвенное торжество.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.
Дорогие братья и сестры, праздник называется Собор в честь архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил. Собор – это значит собрание верующих в нас в честь и славу небесных сил бесплотных. Как известно, что ангелы были созданы Богом еще до творения мира. В книге Иова Многострадального говорится, когда были сотворены звезды, восхвалишем я гласом велием все ангелы мои. Ангелов очень множество, больше, чем людей. Тьма тем и тысячи тысяч, сказано, восходят пред лице Божие и восхваляют Господа. Служение ангельское состоит в славословии Бога и Творца, Господа нашего, и в служении роду человеческому для спасения. Не все ли они, говорит апостол Павел, служебные духи, посылаемые для служения тех, которым принадлежит спасение. Ангелов очень множество, но 9 чинов ангелов и 3 иерархии. Почему же праздник совершается в ноябре месяце в честь архистратига Михаила и всех прочих святых? Потому что по древнему летчислению год начинался с марта месяца, творения мира. А поэтому ноябрь – 9 месяц. Как известно, 9 чинов ангелов, 3 иерархии – высшая, средняя и низшая. К высшей иерархии относятся многочисленные херувимы, шестокрылатые серафимы и богоносные престолы. К средней – господство, силы и власти, и к низшей – начало, архангелы и ангелы. Хотя ангелов очень много, но архангелов только 7. Как сказал архангел Рафаил, сопровождая праведного Тобита, на 7 святых ангелов, восходящих перед престолом Божиим. Первый архангел Михаил, почему и праздник назван в честь его, з єврейського язика в переводі значить «хто як Бог». Ці слова означають його дійсня, його служення. Всім відомо, що в страшній гордині перший херувим дінився і що до творення міра восстав на Всевишнього. Чим закінчилася та страшна брань, відомо. Незвержен дінився. И третья часть ангелов с ним. И превратились в дьявола. Архангел Михаил восстал. Кто як Бог? Во славу Божию. И с тех пор он не перестает ратоборствовать. Во славу Божию, церкви православной и в защиту верных, хотящих спастися. Он изображается з мечом і хоругвою білою, увінчаючи древко меча. Біла хоругва означає вірність, чистоту ангельського служення і неізмінну вірність їх Господу Богу і Творцу нашому і своєму. А древко закінчується хрестом, що спасіння одержується побідою. Терпением, великодушием, смирением. Второй ангел Гавриил, сила Божия. Он провозвестник тайн всемогущества Господня. Он возвестил о рождении престарелых родителей притечи крестителя Господня Иоанна. Он благовестил Божьей Матери о непорочном зачатии Спасителя мира. Он по преданию был в Гефсиманском суду, когда Господь по человечеству молился до кровавого пота, поддерживал Господа. Он возвестил Божьей Матери о пречистом успении и вручил ей райскую ветвь. Почему изображается он с райской ветвой в руках? Третий архангел Рафаил изображается как исцелитель Пантелеимон с ковчежным в руках лечебным. Он, провожая Рафаил праведного, Тобию, исцелил его невесту и отца и дал такое замечательное наставление. Благо есть молитва и с правдою и милостынью. Ибо милостыня избавляет от смерти и может прощать всякий грех. Поэтому, если мы хотим, чтобы ангел Рафаил помогал нам в скорбях, бедах, болезнях, мы должны молиться ему и быть благочестивыми, милосердными, творить добрые дела. Имя четвертого архангела Гавриил изображается с мечом против груди и пламенем внизу, как архангел света. Он просвещает людей разум, познание истины, покровитель наук и ученых и учащихся. Поэтому ему учащиеся должны очень молиться. Как архангел огня, он истребляет страсти и пороки и укрепляет нас на добрые дела. Замечательный урок он дал первосвященнику Ездре, когда тот пожелал узнать, как Господь управляет миром. То архангел не отказался Гавриил от ответа, а сказал: «Если бы тебя я спросил, сколько весит пламень огня, если бы я спросил тебя, откуда начинается ветер, или бы я спросил тебя, можешь ты возвратить вчерашний день назад, ты мне, конечно, ответил бы, и то, и другое не мог. Если бы тебя я спросил, сколько обиталишь на небе, или в аду, или в море, ты бы им отвечал, на небо не восходил, в ад не сходил. Но я спросил то, без чего ты жить не можешь, которое с тобою всегда с юности, огонь, ветер и день. Твой бедный разум не мог ответить. Как же ты можешь постичь Божьи суды и служение Господне? Замечательный урок для чрезмерно любознательных, ищущих познания сверхсилы и ненужных для нас. Пятый архангел, архангел молитвы Салафаил. Наша молитва, конечно, если бы она была такая, как нужна, она сама может пройти небеса и предстать перед престолом Божьим. Но каковы наши молитвы? И холодны, и рассеяны, и ленивы, и торопливы, и небрежны. Зная, Господь, что без молитвы не спастись, даровал нам архангела Салафаила, множеством ангелов во главе с архангелом, чтобы они наставляли нас, когда и как нужно молиться, и вдохновляли нас на молитву. Когда увидите архангела, изображенного спущенной головой, сложенными руками на груди, в молитвенном состоянии, это знаете, архангел Салафаил. Молитесь о нему, чтобы он даровал нам молитвенный дух и возносил наши молитвы к небу. Шестой архангел и є водієм. Хвала, награда Божия. Награда держит венец в руках и пламени мечом внизу. Награда правоправящим правителям и судьям. Награда пастырем церкви указывает по сонным путь ко спасению, помогает спасти. Награда земледелию и торговле. Награда всем честно трудящимся. Но эта помощь дается тем людям, которые, трудясь земному, прежде всего ищут небесного. И Господь никогда через Архангела Своего не оставит нас. И Варахиил, седьмой Архангел, хвала Божия, он изображается цветочками розовыми на облачении своем. Хотя Архангелу всем, ангелов множество очень, но ближе к нам всего ангел-хранитель, который дается нам при крещении, как сказано, ангелом не заповесть тебя, сохраните тебя во всех путях твоих, да не приткнешь его камень ногу твою. В 90-м псалме. Множество примеров священного писания, служения ангелов, которые служат нам, охраняют нас, вразумляют, побуждают нас в молитве, к добрым делам, к прощению взаимному, любви, к терпению. Руководят нас по спасению. Если мы будем верны Господу, смиренны и терпеливы, прощай друг другу, любить друг друга, тогда душа наша выйдет из тела. Ангел-хранитель безбедно пронесет ее через метарство в обители рая, Царства Небесного. Святый праведный Андрей Христа ради юродивый бегал по Константинополю, а ночами проливал слезы на паперти Большой Церкви Блахерской, молился за весь мир. Бегая, юродствуя по городе, он подбегал к одному домику, целовал углы этого домика. Подбегал другому, бил палкой по углах дома. Его спросили ученики, что это значит. Преподобный Андрей отвечал: в том доме, в котором нечестиво живут, там бесы, а ангелы-хранители на углах дома оплакивают падение этой семьи. Вот я и целую их. А в том доме, где благочестиво живут, там ангелы. Бесы не могут выйти туда. Они на углах дома ждут, пока кто-нибудь согрешит с этой семьи, чтобы убежать туда. Я бью палками их, прогоняю. Так оно, дорогие братья и сестры, есть. Будем чтить наших покровителей, хранителей, руководителей ко спасению. Будем молиться их и по возможности помощи Божьей хранить себя от всякого греха. Каяться и исправляться. И Господь не оставит своей милости. Вон и день, когда придет судить живых и мертвых. И после смерти ангел Господень вознесет нашу душу через метарство. Царство славы своей, которого даст подобит нас Господь под покровом небесных сил Михаила и прочих сил небесных. Аминь.
Вы слушали проповедь архимандрита Ильи Рейзмера в праздник архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. В эфире очередной фрагмент из авторского цикла «Живите во славу Божию» по письмам схиигумена Митрофана Микинина.
Все по воле Божией. Благомудрый московский святой митрополит Филарет Дроздов, отвечая на вопрос, почему Господь наш Иисус Христос в преподанной им для нас через святых апостолов молитве, образце всех молитв, учит просить у Бога: «Да будет воля Твоя». Предельно кратко и также предельно выразительно говорит: «Потому что мы часто погрешаем в наших желаниях, а Бог непогрешительно и без сравнения более, нежели мы сами, желает нам всякого блага и всегда готов Он и даровать, если тому не препятствует наше своеволие и упрямство». Катехизис о третьем прошении молитвы Господней. Эти слова святителя можно принимать как само божественное откровение. В них сказано все. Не требуется ни прибавления, ни убавления. Примерно в том же направлении рассуждает и отец Митрофан. Не надейтесь на свои суждения, а более всего полагайтесь на волю Божию. Без Божия повеления мы не можем и жить. Все по воле Божией. А когда мы возложим бремя свое на волю сотворшего, то тяжкое бремя обратится в легкое иго, и мы пойдем неуклонно истинным путем спасительным. Не падайте и не унывайте, Господь исполнит ваше желание, и мы возрадуемся, Господи, и душевно отдохнем вкупе. А сейчас несите иго послушания. Оно впоследствии будет вам во спасение. Старайтесь приобрести память смертную. Только что вспоминались богомудрые слова святителя Филарета Дроздова о спасительном подчинении своей воле воле Божией. И сейчас в моих мыслях встают его же слова, такие же, как всегда, полезные, святые, глубоко православные и записанные в той же неоценимой, незаменимой книге, пространном христианском катехизисе православной католической Восточной Церкви. Святитель ставит вопрос: какую пользу приносить могут размышления о смерти, о воскресении, о последнем суде, о вечном блаженстве и о вечном мучении? Отвечает: сии размышления помогают нам воздержаться от грехов и отрешаться от пристрастия к земным вещам, утешают в лишении земных благ, побуждают соблюдать в чистоте душу и тело, жить для Бога и для вечности, и таким образом достигать вечного спасения. О 12-м члене символа веры. От святителя Филарета к схиигумену Митрофану. Смерть подобна осени и зиме. Она так близко и застает нас в неожиданный час, даже в детстве и юности. О, смерть, смерть! Как нам избавиться и избежать тебя? А избежать ее святые отцы научают нас приобретением добродетелей, и это будет нам в защиту от холодной зимы. Старайтесь приобрести память смертную, а память смертная много принесет вам полезного, как учат святые отцы. Святитель Тихон Задонский всегда имел память смертную, и он всегда говорил святого пророка слова: «Скажи мне, Господи, кончину дней моих» и прочее. Святые не боялись вкусить смерти. Она для них была сном. «Вы есть свет миру». Евангелие от Матфея, 5 глава, 14 стих. Понимая эти слова Спасителя, как обращенные к тем, которые во имя любви к Нему всецело отдали себя на служение Богу и людям, отец Митрофан просто и радостно раскрывает свет жизненных путей. Какое приятное изречение сказал Божественный Учитель своим возлюбленным ученикам. Обратите внимание на эти радостные глаголы. Кому же Господь так изволил сказать? Не всем, слушавшим Его, а только тем, которые оставили все и последовали Его учению, святым апостолам. Неужели и мы, стоящие и жаждущие учения Господа, будем лишены этого неизреченного света? Нет, Господь вас возлюбил паче всего, потому что в тяжелый период всей жизни вы жаждали Его учения и смело исповедали Его повсюду. Посему в Святом Евангелии и говорится: «Прославляющих Меня прославлю». Милостивый и чудолюбивый Господь за почитание и прославление Его святого имени Он вас хочет утешить таким же благодеянием, светом истины. Прошу и молю вас, не унывайте и не соблазняйтесь духом льсти, которого уже много стало всем оледеневшим и злостранном мире. Но цените и дорожите тем светом, который вы обрели. Смотритесь получше и оглянитесь, от кого и от чего вы избавлены. Вы избавлены от мира. Господний свет хранит вас от злого духа. Этот свет, свет учения, не всем дан, а именно вам за то, что возлюбили истинно Его учение. Будьте внимательны и осторожны в своем обхождении с окружающими вас, Не теряйте этот свет учения Христова. Если будете дорожить этим неоценимым даром, то знайте и имейте в виду, на ваши светлые лучи потекут многие и попросят у вас. Даром получили, даром и давайте жаждущим учения Христова со смирением и терпением обходитесь со всеми и не лишитесь этого света, и не лишитесь его. Живите во славу Божию. В этих четырех словах или этими четырьмя словами, можно сказать, утверждается весь закон и пророки. Или, как это великолепно звучит на церковно-славянском языке, весь закон и пророцы висят. Действительно, с какой бы стороны мы ни посмотрели на смысл нашей земной жизни, на конечную цель ее, на наше земное призвание, со всех сторон будут читаться те же четыре слова. И это касается не только верующих людей, для них это естественно, а и неверующих, если только в их головах осталось что-то от данного им всеблагим Творцом и Промыслителем. Хотя и в виде почти афоризмов мысли эти проглядывают в письмах того же старца, к словам которого, думается, читатель или слушатель уже привык. «Живите ради Бога, чтобы Господь вас не оставил своей милостью, чтобы души ваши не были мертвы, а были живы для прославления имени Божия. Приносите плоды добрых дел, через них вы воскреснете для жизни будущей. Господь вас любит и будет блюсти вас от злых дел и всякого слова человека. Как вы живете? Ладите или враждуете? Этого, то есть последнего, старайтесь не делать, а живите во славу Божию».
Продолжение авторского цикла «Живите во славу Божию» по письмам схиигумена Митрофана Микинина слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». 10 ноября исполнилось 140 лет со дня рождения святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексея I Симанского. Мы открываем цикл передач «Воспоминаний Николая Сергеевича Георгиевского», близко знавшего преснопамятного святителя. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня в студии мы беседуем с Николаем Сергеевичем Георгиевским. И собрались мы сегодня по поводу одной даты, которая, может быть, проходит незамеченной. У нас на радио много событий проходит незамеченными в силу тех или иных причин. Часто это является просто сложной технической работой редакции. Мы всегда не успеваем к определенной дате, но человек, который стоит за этой датой, сегодня стоит того, чтобы о нем вспомнить еще раз. И я думаю, многие должны помнить его постоянно, потому что это святейший патриарх Алексей I Симанский, человек, который возглавил русскую церковь в один из самых ответственных моментов отечественной истории. Николай Сергеевич, вы лично много общались со святейшим патриархом Алексеем I. Помните его очень хорошо. Неоднократно мы записывали в этой студии воспоминания о покойном патриархе. Но вот сегодня мне как-то странно называть его покойным, потому что, когда читаешь труды, смотришь на редкие сохранившиеся фотографии, на светлый взор святейшего Алексея I, вспоминаешь о какой-то живой церковной истории. И несмотря на то, что архивных материалов, я имею в виду видеоматериалы, очень мало даже в современном таком насыщенном интернете, ты чувствуешь, что это время более живо, как ни парадоксально это выглядит, чем сегодняшнее время церковное.
Но это время было очень интересным. 24 года своей жизни я провел в очень большой близости к святейшему патриарху за счет того, что мой отец и мой дядя были близки со святейшим, были его сотрудниками, соработниками на ниве просвещения, на ниве хозяйствования и так далее и тому подобное. Это было совсем недавно. Что такое 24 года для истории? Это очень маленький срок. Это был патриарх, который носил в себе все красоты того мира, который навсегда ушел и назывался Российской империей. Начиная от дня его рождения, там, воспитания, образования, в конце концов, службы в Самогитском полку. И, наконец, очень интересный факт, когда жгучий красавец, ну, глаз не отвести, вдруг становится монахом, иноком и так далее. Зов свыше. Может быть так, а может быть какое-то глубокое горе подвигло его личное на то, чтобы пойти к Богу, раз у него что-то не получилось на другом пути светском.
Но не семейное горе, семья-то вполне благополучная.
А может быть какая-то неизвестная нам история, которая, возможно, была, но о ней просто не знают, потому что те глаза его, великолепные, выразительные глаза, таких глаз больше нет, не было и вряд ли будет, выражали абсолютно глубокую скорбь, когда он стал иеродиаконом. И такая фотография есть. Так вот, по сравнению с его лицейским портретом, выпущенным, так сказать, вот, можно сказать, молодым, великолепным дворянином и так далее, это была, в общем-то, растерянность, подавленность и огромная грусть. Просто так на пустом месте это не может быть, ибо ни о каком явлении ему сказано не было, ни о чем. Просто вот, так сказать, биографы ранние говорили о том, что путь был выбран. Так вот, за счет чего он был выбран, я разбирался всю мою жизнь и, кажется, разобрался. Об этом просто рано говорить. Но мне кажется, что сам-то святейший, он носил в себе все красоты Российской империи. И воспитание, и образование, и общение. Ничего подобного-то больше не было. Ни в моей жизни, ни в чьей-то еще и так далее. Вот это был тот перекидной мост на самом высоком уровне, с которым считался даже и глава советского государства, прекрасно понимает, что он из себя представляет.
Но не только он и его окружение, наверное, в его окружении тоже были иерархии из того времени еще.
Я имел в виду, что не только глава советского государства в виде Сталина, верховного главнокомандующего, и, так сказать, если Сталин является генералиссимусом Победы, то патриарх Алексей I является патриархом Победы, потому что Ковалос Победа как государством, так и церковью воедино. И это дало тот самый, как бы сказать, возрожденческий импульс к национальному самосознанию великого русского народа, который совсем почти старались стереть с лица земли. Это удачно получалось. Но вместе с тем, когда прихватило вот так по полной программе, то пришлось искать патриотизм, причем русский патриотизм. Потому что все-таки, как ни крути, из нашей многонациональной, конфессиональной страны там и так далее, и тому подобное, на то время русских-то было больше всех. 84, то ли 86%. И остальных было так не особенно много. Просто русских, к сожалению, гнобили и уничтожали на всех фронтах, как внутренних, так и внешних. Это, видимо, все-таки по какой-то такой целесообразно образующей стратегии было сделано, чтобы вдруг большинство национальной крепости государства, это русский народ с русским языком, с русской культурой, с русским православием, должен был бы как-то смениться кем-то чем-то.
Тем более, что он себя актуализировал как православное большинство по переписи.
Но самое главное то, что это православное большинство и осталось, но качественно оно совершенно иное, абсолютно. И то, что мы видим сейчас, это, конечно, очень плачевно и, я бы сказал, очень бесперспективно.
Вот, Николай Сергеевич, очень такой неудобный вопрос, почему-то он мне сейчас пришел в голову. Случись, не дай бог, конечно, вот такое испытание, перед лицом церкви, допустим, возник бы такой вопрос. Спасли бы сейчас белые платочки, ну, я уж не скажу, платочков, наверное, нет, я имею в виду сегодняшние молящиеся церковь, как тогда?
Скорее всего, это вряд ли бы вышло. Потому что дух не тот, сила духа не та, и численность не та. И тогда еще была жива русская деревня, и русское село, и русские рынки, и русское, как бы сказать, первородство было еще тогда. И недаром в известном тосте Сталина было сказано после победы, после военного парада, что я прежде всего благодарю русский народ, народ ведущий и тому подобное, и так далее, и так далее. Эти слова его благополучно вычеркнуты во всех дальнейших цитатах. Я-то читал это не так давно в воспоминаниях. И должен сказать, да, действительно, вот та сила духа, которая шла из дореволюционной России, она была жива еще в 44-м, 43-м, 42-м, 41-м и в 45-м победном году. Да, конечно, все это, так сказать, напоминало еще и о тех страшных периодах для русского народа и русского общества. Это разгром церкви. Ведь перед тем, как собраться вновь, оставалось 5 приходов, что ли, 2 либо 3 архиерея, и все. Собственно, церкви рога были скручены, как говорили безбожники. Тогда журнал был «Воинствующий безбожник». Вот наследником этого воинствующего безбожника и стал журнал «Московские патриархи», кстати сказать. И тому же Емельяну Ярославскому было сказано сдать дела в 24 часа. И типографии, и все там остальное. И тогда. А для чего? Сказал, потому что ваш журнал себя изжил и издаваться больше не будет.
То есть это было свыше?
Свыше, конечно, все свыше абсолютно. Потому что, видите ли, в чем дело? Что вот эту силу дореволюционной России, ее воспитание, ее самобытности, ее образовательного ценза, ее интеллигенции и носил в себе святейший патриарх Алексей I. Это была необыкновенная эпохальная личность, которая, как бы сказать лучше-то, не давлела над всеми, но вмещала в себе всех.
Вы прослушали первую передачу, подготовленную к памяти 140-летия со дня рождения святейшего патриарха Алексея I Симанского. У нашего микрофона был Николай Сергеевич Георгиевский, первый регент и основатель патриаршего хора Кафедрального собора Храма Христа Спасителя. Продолжение в следующей программе «Троицкое слово».
Еликонида Федоровна Зенкова. «Кресту твоему поклоняемся, Владыка». Жизнь теплится. Мы держались. В голод очень помогает порядок в душе, в настроении, во всяком деле. Мама была всегда во всем аккуратной раньше. Еще с младенческого возраста мы не имели права от завтрака до обеда и корочки съесть. Бывало, скажем маме: «Кушать хочется». Она скажет: «Терпите, скоро обед будет, и будете кушать». В блокаду многие люди умирали от того, что как-нибудь за 3 дня вперед паек достанут и съедят все в один раз. Великом кусочек за 3 дня — 370 грамм хлеба. Ну, а потом 3 дня без крошки хлеба во рту, ослабевший человек не выдерживает и умирает голодной смертью. У нас был введен строгий порядок. Этот кусочек хлеба делить на 2 раза — на утро и на вечер. Пили мы горячий кипяток, и крошечный кусочек хлеба был вместо конфетки с кипятком. Было у нас немного картошки, и ее дотянули до Рождества Христова. Делали суп, в который клали картошку по счету. Еды было очень мало, как котенка прокормить, но равномерно, постоянно, упорядоченно. Другим важным моментом было то, что мы не ложились в кровать от голода, так как и раньше в болезнях в кровати не лежали. Старались заняться делом, чтобы ни минуты перебоя. Книг духовных у нас не было. Стали вечерами читать всех классиков. Читала одна Ника вслух, а я все шила, вышивала салфетки. За зиму 1941-1942 годов 9-летняя Ника прочитала вслух полное собрание сочинений Пушкина и Лермонтова, стихи и прозу. Прочитала полностью Жуковского, частично Чехова. Света не было, но у нас был какой-то элемент от автомашины, и к нему подключалась маленькая батарейная лампочка. Ползимы он нам служил, потом иссяк. Крестная достала где-то немножко дурного керосина с бензином, что ли. Он плохо горел, давал большой нагар, но все-таки был свет, и мы читали и шили. Другим нашим занятием было рисование. Мы брали пасхальную открытку и обе разом срисовывали ее, кто лучше нарисует. Во второй половине зимы стали шить подарки к Святой Пасхе. Ника моим куклам, а я Никиным. Это придумала мама. Мы и в кукол-то совсем не играли, и в руки их не брали. Но нужно было держаться, чтобы теплилась жизнь. Нужно было что-то делать, чтобы не отчаялась душа, не упал дух. И мы шили. Была у меня обезьянка Мишка. Ника шила ей рубашку-косоворотку и суконные штаны в подарок к Святой Пасхе. В конце января и начале февраля 1942 года наступили самые страшные дни. Иссякли все запасы продуктов в Ленинграде. А дорогу жизни на Ладоге страшно бомбили. Машина с продуктами, героями-шоферами уходили под лед. 3 дня хлебозаводы не выпекали хлеб. Теперь очередь у магазина стояла день и ночь в ожидании хлеба. В эти дни упала, наверное, половина людей, оставшихся в Ленинграде. Всю зиму до этого я не пускала маму в очередь, но тут день и ночь я одна стоять не могла. В ночь стала заменять меня мама. Это были 3 роковые ночи, после которых мама заболела. Отбили немцев на Ладоге. Хлеб поступил в город, но мама стала таять. Мы натаскали домой снега, решили помыться. Мама помыла Нику, помогла мне помыться. Когда сама разделась, я испугалась. Тело мамы было похоже на скелет, обтянутый кожей. В голод менялась психология от любви к жестокости. Мы с сестрой всегда любили животных. Еще осенью я очень жалела погибающих лошадок. Когда началась война, у нас оставался друг нашего детства. Большой рыжий пес Пёська и кошка Котька. В декабре бедная маленькая Ника мне сказала, что она молится, чтобы кошка пропала куда-нибудь, что даже слово дала, что до тех пор руки у печки греть не будет, пока Котька не пропадет. Это потому, что мама жалеет Котьку и ей капельку еды уделяет. И кошка пропала еще до Рождества. Она пошла во двор и больше не вернулась. Вероятно, замерзла голодная. Большой сильный пес еще жил. Сдохли все куры, и дохлыми курами мама понемножку кормила Пёську. данный обет в мирное время не кушать мясного, мы и войну не нарушали. Пес стал какой-то маленький, весь облысел и все глядел умными собачьими глазами, полными слез на нас. «Но почему вы меня не кормите?» Когда мы уходили за водой, как не приказывали ему сидеть на сене в будке, он все-таки по своей собачьей преданности доходил до закрытой калитки и ждал нас. Как завидит нас, возвращающихся, виновато поджав хвост, уходил в будку. За ним от его лопнутых, обмороженных лап тянулся по снегу кровавый след. И вот заболевшая от голода мама еще последнюю лепешку дала пёське. Тут мы с Никой стали совсем жестокими и разлюбили бедного, ни в чем не виноватого пса. Стали желать, чтобы он скорее умер. 6 февраля 1942 года услышали. Больно вскрикнул в будке наш пёська. Подошли, он лежит мертвый. Пишу и плачу. Какие мы были жестокие. Я тогда поблагодарила Бога, что бедный пёся умер. Он так высох, что и весной долго лежал в будке. Нисколько не пах, не разлагался. Когда уже было совсем тепло, я взяла его на руки, такого великана, совсем легкого. Завернула в тряпки, отнесла в наш окоп яму. Там его и зарыли. Сделали цветочную клумбочку и назвали «Песина могилка». И сейчас там растут акониды или синие сапожки.
Подошел к концу 649-й выпуск программы «Троицкое слово». Прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.